Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма Vegas Lex. Электронная версия книги подготовлена компанией Litres vu.litres.aru. Моей любимой дочери Алисии, благодаря которой я написал эту книгу и которая является главной ее героиней. А также моей жене Ирине, благодаря которой на свете есть Алисия, и моему сыну Роману, которого мы очень любим и который также очень любит свою сестру и всю нашу семью, хоть и старается этого не показывать. Предисловие. Скажите, ведь вы думаете не только о сегодняшнем дне, если уже держите в руках «Миллион для дочери». Да, это книга, которую смело можно рекомендовать тем, для кого свое обеспеченное будущее, материальное благополучие своей семьи и, конечно же, детей — одна из приоритетных целей. Причем независимо от нынешнего уровня доходов и благосостояния. Для жителей развитых стран инвестирование стало традицией. Иностранной литературы подобной тематики хватает с лихвой, но стоит помнить как о различиях менталитета, так и об особенностях национальных финансовых рынков. Например, такой популярный сегодня за рубежом инструмент, как ETF, надежно закрепившийся в топах инвесторских симпатий за счет доступного порога входа в рынок, приемлемых комиссий, высокой степени диверсификации и, как следствие, устойчивости к попыткам спекулянтов манипулировать ценами, только начинает набирать популярность среди наших соотечественников. Об этом мы можем судить, в частности, по растущему спросу на этот продукт клиентов нашей компании, первый доверительный управляющий, обращающихся за помощью в составлении портфеля из ETF. Но впервые информацию об инвестиционных возможностях инвесторы зачастую получают из зарубежных источников, которые не дают ответа на вопрос, каким же образом россиянину приобрести эти активы. Мы все чаще помогаем клиентам выйти на рынки развитых и перспективных развивающихся стран. Но для кого-то путь теории и изучение возможностей слишком долог из-за отсутствия четкого представления о том, к кому обратиться для осуществления пусть даже уже готовых финансовых планов. «Миллион для дочери» дает ответы на большинство вопросов, прояснив которые для себя можно немедленно приступать к решению задач и достижению целей. Книга Владимира Савенко «Миллион для дочери» — хорошее практическое пособие для тех, кто желает сделать решительный шаг в мир финансов, где деньги работают на человека. Здесь раскрыты основные возможности создания и приумножения личного капитала, защиты его от инфляции, сохранения для передачи детям. Эта книга поможет вам сориентироваться в разнообразии инвестиционных инструментов, самостоятельно применить в собственной жизни личный опыт ее автора. Одна старая английская пословица как нельзя лучше подходит для того, чтобы охарактеризовать книгу «Миллион для дочери». Practice what you preach. Практикуй то, что проповедуешь. Именно так и поступает автор. Примерами в его книге становятся собственные планы и дела. Согласитесь. Подобный подход заслуживает самого высокого доверия, поскольку перед нами предстают не отвлеченные теоретические выкладки, а реальные дела. Сегодня и в России есть инвестиционные компании, которые имеют в линейке своих продуктов детский инвестиционный портфель, а планирование бюджета семьи рекомендуют вести с учетом предстоящих расходов на образование детей, накопление для них стартового капитала. И тем интереснее лично мне было прочесть о том, как Владимир методично, кирпичик за кирпичиком, строит будущее финансовое благополучие своей дочери Алисии на протяжении ряда лет. Так можете поступить и вы. Действуйте. С точки зрения одного из фундаментальных правил финансового рынка, на длинных временных периодах риск вложения даже в относительно волатильные активы значительно нивелируется и доходность, как правило, стремиться к среднерыночной. И значит, чем раньше вы начнете свой путь к финансовому благополучию, тем заметнее будет результат и для вас, и для вашей семьи. Конечно, необходимы дисциплина и терпение, как и в любом другом серьезном деле. Инвестиционный процесс, подобен марафону, а пройденная вами дистанция прямо пропорционально обращается в накопленный капитал. Начав сегодня создавать инвестиционный портфель для своего ребенка, подобно автору, делая первые шаги вместе с ним, вы совершаете оправданный выбор. Говорят, что книга — лучший подарок. Но эта книга имеет гораздо большую ценность, поскольку позволит вам передать своим детям не только знания, но и, возможно, вполне реальный миллион долларов, о котором ведет речь Владимир Савенок, управляющий директор инвестиционной компании. Первый доверительный управляющий — Станислав Кочетков. Вступление. 9 лет назад, в 2004 году, я сказал своей 3-летней дочери, что собираюсь подарить ей $1 000 000. В ответ я услышал: «Папа, а что такое доллары?» «Не знаю. Есть ли на свете человек, который не хочет подарить своему любимому ребенку $1 000 000?» Это книга, руководство по созданию капитала и реализации этой мечты. Ранее в своей книге «Как составить личный финансовый план и как его реализовать» я уже рассказывал о своем эксперименте по накоплению $1 000 000. Далее в своих рассылках как финансовый консультант я снова вернулся к этому вопросу, и мои статьи получили очень широкий отклик. Тема действительно волнует очень многих людей, но большинство не знает даже, с чего начать путь к $1 000 000. Прочитав мою статью, издатель Михаил Иванов предложил мне написать книгу с практическими рекомендациями, которая поможет многим людям реализовать прекрасный план создания капитала для своих детей. Так появилась эта книга. В ней я расскажу вам, как собираюсь сделать мою дочь миллионером. С нового, 2003 года, мы в семье приняли решение начать создавать ее капитал. Я начал реализацию плана по созданию $1 000 000 в январе 2003 года, когда инвестировал $1200 в индексный фонд СПДРС NP500 SPY. Этот фонд копирует индекс акций 500 крупнейших компаний США. И чем больше времени проходит, тем больше мне нравится этот эксперимент. Из-за кризисов на рынке я немного отстаю от плана, но меня это не очень сильно волнует, Лоббетом я расскажу ниже, когда буду описывать, как реализуется мой план под названием «Миллион для моей дочери». Сразу поясню. Здесь будет рассказано не о том, как выиграть на бирже, заключая спекулятивные сделки, или как создать суперприбыльный бизнес за несколько лет. Многим мое повествование может показаться скучным, но речь пойдет об элементарных накоплениях. Я собираюсь реализовать план в 2 этапа. Первое. Я намерен стать самым скучным папой на Земле и откладывать определенные суммы в пенсионный фонд моей дочери Алисии на Новый год. Вместо того, чтобы покупать ей игрушки, пусть это делает мама. Второе. В общем-то. Второй этап, такой же, как и первый, только протяженность его исчисляется годами. И если я смогу следовать моему плану на протяжении долгого времени, то стану самым крутым папой всех времен. Как пишут в романах, прошло 10 лет с начала моего эксперимента. Замечу, что пролетели они незаметно, и сегодня я очень рад, что продолжаю начатое дело, так как его результаты меня вполне устраивают. Прочитав эту книгу, вы узнаете, что и как нужно делать, чтобы создать капитал для ребенка. Я призываю вас к тому, чтобы эти знания не остались теоретическими. После прочтения приступайте к реальным действиям. Уверяю вас, скучное механическое накопление капитала окажется весьма увлекательным и в результате очень эффективным делом. Гораздо более эффективным, чем множество предлагаемых схем быстрого обогащения. Глава 1. Начальный план создания миллиона. Итак, в 2002 году я рассчитал план создания $1 000 000 для своей дочери и с 2003 года начал его реализацию. Очевидно, что планы всегда отличаются от фактических действий, но в данном случае это отличие положительное. В этой главе я расскажу, каким был мой первоначальный план, а далее в книге покажу, как он видоизменился и как в настоящий момент реализуется на практике. Первый год после начала реализации плана. 1 января 2004 года, Алисии 4 года. Я. Алисия, Тебе очень идет это платье принцессы, которое приготовила для тебя твоя мама. Я очень рад, что мы все здесь сейчас собрались. Хочу сказать, что собираюсь подарить тебе миллион долларов. Да, миллион настоящих американских долларов. Алисия. Папа, а что такое доллары? А этого хватит, чтобы купить мне ту большую куклу, которая писает в памперс, что мы видели вчера в магазине. А то мама сказала, что у нас нет столько денег, чтобы купить ее. Я. Послушай, мой подарок будет совсем другим. Сейчас у меня нет миллиона, но я волшебник и собираюсь превратить 1000 долларов, которую положил в индексный фонд, когда тебе исполнилось 3 года, в 1 миллион долларов. Алисия. Ну тогда давай поиграем пока с этой мозаикой, которую мне подарила мама. 5-й год от начала инвестирования. День рождения. Май 2008 года, Алисии 8 лет. Я. Алисия, на прошлой неделе я положил на твой счет еще 180 долларов. С днем рождения. Да, я знаю, что это не Барби и не новое платье. Ты даже не можешь увидеть или пощупать мой подарок. Фактически я буду контролировать твой счет до того момента, когда тебе исполнится 18 лет. Поэтому ты не сможешь тратить эти деньги на компьютеры, телефоны и другие дорогие безделушки до тех пор, пока я не объясню тебе, что такое стоимость денег и как она изменяется во времени. И тогда ты сможешь сама принимать решение. Сейчас на твоем счете накопилось 4300 долларов. Алисия. Мама, мы за эти деньги могли бы купить мне полмагазина одежды. Почему папа не дает их нам? 12-й год от начала инвестирования. День рождения. Май 2015 года, Алисии 15 лет. Я. Девочка, я знаю, что ты хотела, чтобы я тебе подарил новый велосипед или 25-й альбом Бритни Спирс. Но догадайся, что я сделал. Да. Я положил очередные 180 долларов на твой счет. Мы идем по расписанию, зарабатывая каждый год в среднем по 11% годовых. Сейчас мы увеличили твой капитал почти в 3 раза с того времени, когда тебе исполнилось 8 лет. Сейчас у тебя на счете уже 12 400 долларов. Алисия. Папа, а это правда, что был на концерте Бритни Спирс, когда был молодой? 15-й год от начала инвестирования. День рождения. Май 2018 года. Алисии 18 лет. Я. Алисия, я положил еще 360 долларов на твой счет. Теперь он уже действительно твой, и только ты имеешь право распоряжаться этими деньгами. Это очень важный момент в твоей жизни. С этого дня я больше не смогу воспрепятствовать. Если ты захочешь истратить все эти деньги вместе со своим рыжим другом Пашей, который не очень нравится твоей маме, или если ты решишь отметить окончание школы, купив билет в Лас-Вегас, чтобы поставить все деньги на черное, не забудь прежде купить обратный билет.
Это будет твой выбор.
Ты можешь взять свои 18 тысяч долларов и сделать с ними все, что захочешь. Или можешь задержаться и подумать. Эта сумма может через некоторое время стать 1 миллионом долларов. Алисия. Папа, откуда ты узнал про Пашку? Это мама тебе рассказала. Он говорит, что я должна купить машину на те деньги, которые ты накопил для меня. 25-й год от начала инвестирования. День рождения. Май 2028 года. Алисе 28 лет. Я. Алисия, твой подержанный автомобиль неплохо ездит. Разве ты не рада, что не послушала своего Пашу и не истратила все свои деньги на новый автомобиль? В награду за это тебе еще 180 долларов. Твой счет увеличился до 57 500 долларов. Алисия. Папа, я не могу поверить, что ты делаешь это уже на протяжении 25 лет. Не каждый отец может так поступать. Я очень тронута. Надеюсь, что смогу сделать что-либо подобное и для своих детей. 27-й год от начала инвестирования. Май 2030 года. Свадьба. Алисии 30 лет. Я. Я не могу поверить, что ты и Паша смогли сохранить свои чувства так долго. Честно говоря, мне все равно, что думает о нем твоя мама. Мне этот парень всегда нравился. Но держи его подальше от своих денег, девочка. Мы сейчас по-настоящему набираем обороты, уже 71 500 долларов. Я добавляю еще 360 долларов. Алисия. папа — это уже круто. Этих денег уже хватит на то, чтобы внести первый платеж за новый дом. Я очень ценю то, что ты сделал для меня. Мы с Пашей все обсудим. Сорок третий год от начала инвестирования. Новый год — 2045. Я. Это падение рынка на 20% в 2043 году заставило меня понервничать. Оно напомнило мне 2008 год. Но сейчас мы снова следуем нашему плану, получая среднегодовой доход 11%. У тебя сейчас уже 355 тысяч долларов. А ты хотела вложить их в дом, когда выходила замуж за Павла. Помни, это твой пенсионный фонд. Чтобы ты могла выйти на пенсию пораньше. Я добавляю еще 180 долларов. 52-й год от начала инвестирования. Май 2055 года. Алисии 55 лет. Я уже очень старый человек, и на этом моя работа с твоим пенсионным фондом заканчивается. Я уже больше не буду делать вклады на твой счет. Тебе сейчас всего 55 лет, у тебя впереди еще много лет, а ты уже миллионер. Делай с этими деньгами все, что хочешь. Можешь съездить отдохнуть на Карибы, а можешь оставить их еще на 7 лет на счете. И при том же движении рынка эти деньги удвоятся. Алисия, я не могу поверить. Подарок стоимостью 1 миллион долларов, который ты сделал мне на мой третий день рождения, стал самым лучшим подарком, сделанным мне кем-либо и когда-либо. Я всегда любила тебя больше всех. Таким был первоначальный план накопления миллиона для моей дочери. Один. Январь 2003 года. Инвестировать 1000 долларов в индексный фонд S&P 500. 2. Каждый следующий Новый год инвестировать 180 долларов в тот же фонд. 3. Каждый день рождения в конце мая инвестировать 180 долларов. Суммы 180 на Новый год и 180 на день рождения слагаются из откладываемых ежемесячно 30 долларов. Таким образом, план накопления миллиона долларов состоит в ежемесячном инвестировании 30 долларов, лодна 1000 рублей, при ожидаемой ставке доходности 11% годовых. Если вы не верите в реальность данного плана, вы сами можете сделать таблицу в Excel и убедиться, что регулярные инвестиции 30 долларов в месяц превратятся в миллион долларов для вашего ребенка. Далее я расскажу вам, какие шаги нужно сделать, прежде чем приступать к выполнению вашего личного плана по созданию миллиона для своего ребенка. Возможно, вы захотите накопить для него миллион долларов раньше. Глава 2. Где я? Я уверен, что вам очень хочется побыстрее начать действовать. Но перед тем, как приступать к важному делу, которым вы собираетесь заниматься на протяжении очень длительного времени, стоит присесть, взять лист бумаги и проанализировать вашу текущую ситуацию. А что вы сегодня представляете собой в финансовом плане? Сколько вы стоите? Каковы ваши финансовые возможности? Ответить на все эти вопросы не так сложно, как может показаться. Я объясню вам ниже, как это сделать, не затрачивая очень много времени. Шаг 1. Сколько я стою? На этот вопрос вы ответите после того, как заполните несложную таблицу, в которую внесете все данные о том, что у вас есть ваши активы, и все, что вы должны отдать ваши долги. Надеюсь, что заполнение этой таблицы не составит большого труда для вас. Вполне возможно, что у вас есть только один или два актива. Это не страшно. Основная наша цель при заполнении данной таблицы — ответить на вопрос «Кто я?», «Сколько я стою?». Получить реальные цифры, чтобы обдумать ситуацию. Небольшое пояснение по терминам. Иногда некоторые люди думают, что активы — это то же самое, что и доход. Это не так. Активы — это то, что у вас есть на данный момент. Я думаю, небольшой пример все объяснит. После получения дохода 100 рублей, вы 80 рублей расходуете на свои текущие нужды, еда, одежда, коммунальные платежи и так далее. А 20 рублей кладете на депозитный счет в банке. Таким образом, 20 рублей становится вашим активом, имеющим название «счет в банке». Точно так же из неизрасходованного дохода создаются и другие активы — страховая компания, недвижимость, бизнес и так далее. После начала практических действий по созданию миллиона для ребенка вы каждый год будете с удовлетворением наблюдать, как эта таблица наполняется цифрами «считай» — деньгами. Небольшие пояснения по заполнению. И постарайтесь включить в таблицу все активы, которые у вас есть. Не забудьте о домике в деревне или о старом гараже в небольшом сибирском городке. Особое внимание уделите активам в верхней части таблицы до других активов, необходимых для жизни. Это те активы, которые должны приносить доход и которые в будущем при выходе на пенсию будут давать вам пассивный доход. Особой строкой я выделил актив под названием «Фонд «Миллион для моего ребенка». По всей видимости, у вас он пока пустой, но с каждым годом этот актив будет расти, приближая вас и вашего ребенка к заветному миллиону. И просуммируйте все свои активы и внесите итоговую сумму в ячейку всего активов. Заполните раздел «Пассивы». В ячейке внесите те суммы, которые вы должны погасить, то есть остатки ваших долгов, а не всю сумму кредита или займа. И просуммируйте все свои пассивы и внесите итоговую сумму в ячейку всего пассивов. Вот практически и все. Мы подошли к этапу, позволяющему вам получить ответы на поставленные вопросы. Кто я? Сколько я стою? Вычтите из суммы ваших активов сумму ваших пассивов. Это и есть ваша реальная стоимость на данный момент. Для чего мы так детально все расписываем? Не пора ли приступать к действиям? Возможно, у вас возникнут эти вопросы, поэтому я сразу отвечу на них. Мы делаем это для того, чтобы понимать и видеть то место, с которого мы начинаем наш путь к миллиону долларов. По мере выполнения реальных действий вы должны каждый год возвращаться к предыдущему периоду и следить за теми позициями, которые у вас меняются. Это называется план-факторным анализом, сравнение плана и факта. Об этом поговорим чуть позже. Чтобы вам было проще понять, как строить отчет об активах и пассивах, я покажу вам пример своего отчета. Все цифры в нем условные и примерно отражают порядок цен на отдельные объекты активов, кроме одной, в ячейке фонд Алисии стоит реальная сумма. Результат вычисления моей стоимости по данному отчету активы. Пассивы равно 554 580 долларов. Но самый важный результат этого отчета для меня — это постоянно растущий фонд моей дочери Алисии. Это первый шаг по позиционированию себя. Шаг 2. Определение суммы, которую вы будете регулярно инвестировать в фонд «Миллион долларов для моего ребенка». Вам нужно ответить на следующие вопросы. Какую сумму я буду инвестировать? С как и регулярностью. Для того, чтобы это понять, вы должны оценить свои регулярные ежемесячные и ежегодные доходы и расходы. Это довольно сложное и трудоемкое занятие, если вы на данном этапе не знаете, сколько вы получаете и сколько тратите. Настоятельно рекомендую вам заняться таким учетом, поскольку четкое понимание вашей реальной финансовой ситуации полезно в принципе, а не только при создании фонда для ребенка. Но мы с вами приступим к реализации плана «Миллион для моего ребенка», не дожидаясь результатов учета и анализа ваших доходов и расходов. Ниже я покажу вам несколько вариантов инвестирования для различных сумм, которые можно вкладывать, начиная с минимальной — всего 30 долларов в месяц. Несколько простых рекомендаций до того, как вы приступите к реализации вашего плана. Если у вас есть дорогие потребительские кредиты, постарайтесь их погасить как можно быстрее. В результате у вас высвободятся дополнительные средства, которые вы сейчас платите банку вместо того, чтобы платить своему ребенку, чтобы придать ускорение вашему плану. Не игнорируйте учет своих доходов-расходов и активов-пассивов. Эта информация будет очень полезна для вас. Так, например, мой хороший знакомый, проанализировав свои доходы и расходы, сделал для себя очень важный вывод. Ему нет смысла анализировать свои текущие расходы, поскольку они составляют всего 10% от его доходов. И я с ним полностью согласен. Далее я хочу вам показать простые расчеты. Сколько нужно инвестировать ежемесячно или ежегодно, чтобы накопить 1 миллион долларов для своего ребенка через определенное время. Глядя на эти вычисления, вы можете прикинуть, сколько вы готовы сегодня инвестировать и через какое время вы сможете подарить миллион своему ребенку. Расчет очень прост. В предыдущей главе «Начальный план создания миллиона» я показал вам пример такого расчета и такого плана. Я не сомневаюсь, что у вас есть возможности для инвестирования суммы большей, чем 30 долларов или 1 тысяча рублей в месяц. И в таком случае вы сможете порадовать своего ребенка гораздо раньше, чем через 52 года. Но я настоятельно прошу вас правильно оценивать свои силы и не пытаться накопить миллион за 10 лет. Для успешной реализации вашего плана важно учитывать две основные составляющие — время и дисциплину. Эти факторы позволят вам воспользоваться самой эффективной стратегией инвестирования, стратегией усреднения, подробнее об этой стратегии, в главе 4 и получить среднерыночный доход по своим инвестициям. Итак, к расчетам. Принимаемые для расчетов условия. 1. Определенная вами сумма инвестируется в фонды ежегодно, а не ежемесячно. При этом в таблице указана ежемесячная ее часть. Это сделано по следующим причинам. И инвестировать один раз в год технически проще и менее затратно, чем делать это каждый месяц. Большинству людей необходимо откладывать деньги ежемесячно, а не ежегодно, так как у многих к концу года кошелек остается пустым. Как и куда откладывать? Об этом я расскажу далее в главе 4, посвященной механизмам инвестирования. 2. Инвестируемая ежемесячно сумма от 30 до 1 тысячи долларов. 3. Среднегодовой доход инвестиций — 8,10%. 4. Хотя в своем плане я брал для расчета доход на уровне 10% в год, здесь я хочу немного понизить планку. Если доход будет выше 8% в год, пусть это будет приятным сюрпризом и для вас, и для вашего ребенка. В таблице показаны два варианта доходности — 8% и 10% годовых. Ниже итоговая таблица. Изучайте и примеряйте варианты к себе. Если вам кажется, что ждать до миллиона слишком долго, от 23 до 70 лет, следующая таблица показывает, что любые ваши усилия не пропадут даром. Даже если вы не сможете накопить 1 миллион долларов, вы сможете подарить ребенку к совершеннолетию реальный капитал, а не большую плюшевую игрушку. В этой таблице показано, какую сумму вы сможете накопить за 17 лет, скажем, к совершеннолетию ребенка. Глава 3. Начало длинного пути, первый шаг. Куда инвестировать? Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? — ответил кот. Мне все равно, — сказала Алиса. Тогда все равно, куда и идти, — заметил кот. Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Итак, вы определили, какую сумму вы будете ежемесячно инвестировать для того, чтобы начать путь создания 1 миллион долларов для своего ребенка. Напишите эту сумму здесь крупно рублей каждый месяц. Я еще раз призываю быть реалистами. Инвестируйте такую сумму, которая будет для вас комфортна и не повлияет на ваш текущий образ жизни. С большой уверенностью могу сказать, что любой человек может инвестировать как минимум 10% своего дохода без какого-либо влияния на свою жизнь. В большинстве случаев люди способны инвестировать гораздо больше, чем 10% дохода. Если вы собираетесь инвестировать менее 15 тысяч рублей в месяц, приступайте к первым шагам накоплению начальной суммы уже сейчас. Вы можете не ждать, пока дочитаете эту книгу. Для инвестирования суммы менее 15 тысяч рублей в месяц я рекомендую вам сначала накапливать деньги на депозите в банке и далее один раз. В год инвестировать их на фондовом рынке. Поэтому план для вас такой. 1. Откройте депозитный счет в банке со следующими условиями. Безвозможность пополнения. Возможность частичного снятия без потери процентов. И срок депозита с максимальной ставкой. Так как у вас есть возможность частичного снятия без потери процентов, выбирайте наиболее доходный депозит. Как правило, это самые длинные вклады депозиты, но это не обязательно. Вот примеры подходящих для данной цели депозитов на момент написания книги. AA Home. Кредит банк. Депозит «Хорошие новости». Срок 6 месяцев с пролонгацией. Ставка 10%. Возможность пополнения и частичного снятия. Минимальная сумма депозита – 1000 рублей. Б-банк. Москвы. Депозит мне выгодно. С-срок 1 год. Ставка 9%. Возможность пополнения и частичного снятия. Минимальная сумма депозита – 1000 рублей. 2. Инвестируйте ежемесячно определенную вами сумму на этот депозитный счет. Лучше процесс инвестирования автоматизировать, чтобы реализация вашего плана шла без больших затрат вашего времени. Это можно сделать очень простым способом. Так как ваша заработная плата переводится на вашу карточку в банке, вам нужно дать указание банку, чтобы он ежемесячно. В определенную вами дату, например, 5 числа каждого месяца, переводил установленную вами для инвестирования сумму с вашей карточки на ваш депозитный счет. Такое указание банку называется постоянно действующим поручением. 3. Один раз в год в определенную вами дату или хотя бы в определенный месяц вы инвестируете накопленную на депозите сумму на фондовом рынке как? Об этом ниже. Задание. 1. Найдите депозит с описанными выше условиями в банке, в котором вы сейчас обслуживаетесь. 2. Выберите депозит с описанными выше условиями в крупном банке вашего города, входящем в десятку крупнейших российских банков. 3. Найдите депозит с описанными выше условиями в банке в вашем городе, где предлагается самый большой процент. Внимание, важно, банк должен входить в систему страхования вкладов. Выпишите названия банков и депозитов здесь. Мой банк – депозит. И крупный банк – депозит. Лучшие условия. Банк – депозит. И для поиска банков и депозитов вы можете использовать сайт wu.banki.ru или другие источники информации. Если вы будете инвестировать более 15 тысяч рублей в месяц, вы можете использовать два варианта реализации плана. 1. Начать с накопления в банке «Смотри выше» и далее раз в год инвестировать накопленные деньги на фондовом рынке. 2. Начать инвестировать в инвестиционные фонды немедленно. О первом варианте я уже рассказал. О втором варианте расскажу далее, после того, как вы решите, в какой фонд фондах вы будете инвестировать свой капитал. Как я уже говорил, лучшим вариантом для периодического инвестирования на длительный срок является фондовый рынок в целом и рынок акций в частности. Фондовый рынок далее, я буду так называть рынок акций, исторически растет в два раза быстрее инфляции. И если мы говорим об инвестировании в течение длительного срока от 10 до 60 лет, риск инвестирования на фондовом рынке практически сводится к нулю, вы почти гарантированно получите средний рыночный доход выше уровня инфляции. Для тех, кто не верит в это, я приведу лишь один аргумент. Фондовый рынок стоит за всем, что нас окружает в любой момент времени. Если вы сидите за рабочим столом, это ваш компьютер Apple, ваш телефон Nokia, ваш сотовый оператор Beeline, бутылка воды Bonaqua, у вас на столе книга, бумага и так далее. Все это было приобретено за деньги, которые ушли компаниям, производящим все эти товары. А эти компании, в свою очередь, являются участниками фондового рынка. Если вы отдыхаете на природе на рыбалке, у вас в руках удочка, которую кто-то произвел, на вас специальная куртка и обувь, вы сидите в лодке, которую также кто-то сделал. И если все эти вещи, которые нас окружают, исчезнут, то ни вам, ни вашим детям деньги не будут нужны вообще. Но до тех пор, пока мы приобретаем все эти необходимые, а иногда и не очень необходимые нам вещи, фондовый рынок всегда будет существовать и всегда будет расти. Если вы все же по каким-то причинам не воспринимаете фондовый рынок как инструмент для накопления миллиона долларов для своего ребенка, используйте для этого обычный банковский депозит, но не отказывайтесь от своей цели. Итак, я предлагаю вам инвестировать в фондовый рынок, рынок акций. Теперь нужно поговорить конкретно, а не в общем, потому что словосочетание «фондовый рынок» слишком широкое. Нужно инвестировать в инвестиционный ДИФ фонд, БЫ, в ПЭЙ и ЭФЫ. Это гораздо безопаснее, чем покупать отдельные акции. Я предлагаю вам рассмотреть три варианта инвестирования в фонды. 1. В инвестиционный ИИ фонд ЛИ России. Так как мы живем в России, такой вариант выглядит более простым. В России очень много фондов, и из них легко выбрать то, что вам нужно. Кроме того, это удобно для тех людей, которые готовы инвестировать небольшие ежемесячные суммы от 30 до 300 долларов в месяц. Тем не менее, не все люди готовы инвестировать деньги в России на столь длительный срок, так как страна пока еще не так стабильна, как хотелось бы. 2. В инвестиционный ИИ фонд ЛИ США. Эта страна была и остается мировым экономическим лидером. Доля ВВП США составляет 21% от мирового ВВП, доля ВВП России — 2,5%. Поэтому очевидно, что от экономической ситуации в США зависит мировая экономическая ситуация. Поэтому я считаю вариант инвестирования денег в экономику крупнейшей державы для создания 1 миллиона долларов для своего ребенка вполне приемлемым. 3. В инвестиционный ДИ фонд ДИ разных стран мира наиболее предпочтительный. По сути, это означает создание собственного сбалансированного инвестиционного портфеля с включением в него фондов акций США, европейских стран, стран Азии, Латинской Америки, России и так далее. Я считаю такой вариант наиболее предпочтительным потому, что мир постоянно меняется, и никто не может сегодня сказать, экономика какой страны сделает рывок в следующие 15 лет. Можно инвестировать в разные страны в долях, равных их долям в мировом ВВП. 1. Еврозона 25%. 2. США 21%. 3. Китай 10%. 4. Япония 8,3%. 5. Великобритания 3,5%. Можно выбрать другой вариант – инвестировать в соответствии с индексом FTS и Global All Cap Index, глобальным индексом акций. Этот индекс привлекателен тем, что в него входят акции крупных компаний почти всех стран мира. И если вы хотите диверсифицировать, то есть распределить по странам свои инвестиции таким же образом, как это сделано в индексе, вам стоит обратить на него внимание. Доли стран в индексе FTS и Global All Cap Index распределены следующим образом. 1. США 47,35%. 2. Еврозона 9,95%. 3. Азия без Японии 9,5%. 4. Япония 8,6%. 5. Великобритания 8,1%. 6. Европа, не входящая в еврозону, 5,3%. Мне такой вариант распределения нравится больше, чем первый по ВВП, поскольку экономические реалии в мире до сих пор таковы, что от ситуации в экономике США зависят экономики большинства стран мира. Кроме того, не существует одного фонда, инвестирующего в страны по долям ВВП, поэтому технически гораздо проще купить бумаги одного фонда, а не 10. Задание. Готовы ли вы для себя решить, какой из трех вариантов их инвестирования вы выбираете? Инвестиционный ИИ фонд ВИ России, инвестиционный ЛИ фонд ВИ США и инвестиционный ДИ фонд ДИ разных стран мира. Если вы выбираете первый вариант, инвестиционные фонды России. В России довольно много фондов для инвестирования, но если вы собираетесь инвестировать в них на протяжении длительного срока, я рекомендую остановиться на индексных фондах, которые управляются пассивно. Примеры таких фондов я приведу далее. Что это значит? То, что при инвестировании в такой фонд ваши деньги распределяются по акциям российских компаний в соответствии с индексом ДММ, ВЭБ или Р, ТС, и никто этим портфелем не управляет. То есть при выборе такой пассивной стратегии вам не страшны ошибки, которые могут допустить управляющие портфелями, хотя они очень грамотные люди, но все люди могут совершать ошибки. Вкратце скажу, чем отличаются индексные фонды от активно управляемых фондов. Как я отметил выше, индексные фонды просто копируют индекс. Например, Если вы инвестируете свои деньги в индексный фонд ММВБ, ваши деньги будут инвестированы в акции, входящие в данный индекс, в тех же долях, в каких они присутствуют в нем. На этом инвестиционная операция окончена. Ваши деньги растут или падают вместе с акциями, входящими в индекс. Если же вы решили инвестировать не в индексный, а в активно управляемый фонд акций, ваши деньги также будут инвестированы в акции российских компаний. Но при этом долю инвестирования в каждую акцию определяет управляющий портфелем, как правило, молодой специалист с хорошим образованием. Он же решает, когда купить или продать те или иные акции. То есть, передавая свои деньги в активно управляемые фонды, вы доверяете деньги отдельным людям, которых называют управляющими портфелями. При инвестировании в индексный фонд человеческий фактор отсутствует. Ваши деньги разложены по акциям в определенной пропорции. При инвестировании в активный фонд человеческий фактор присутствует. Вашими деньгами распоряжаются люди, управляющие портфелем фонда. Обо всех основных инвестиционных инструментах я довольно подробно рассказал в своей предыдущей книге «Инвестировать. Это просто М». МЭФ. 2012. Итак, выберите, в какой фонд вы будете инвестировать свой капитал. На момент написания книги я бы рекомендовал следующие ПИФы. Идбиржевая площадь. Индекс ММВБ. Ингосстрах. Индекс ММВБ. ЭГБЭНП Париба. Индекс ММВБ. У всех этих фондов минимальные комиссии за проведение операций и есть возможность начинать инвестирование с небольших сумм. Возможно, вы найдете другие индексные фонды с небольшими комиссиями. Я рекомендую использовать для этого сайт wu.nlu.aru, сайт Национальной лиги управляющих. Я покажу вам, почему выбрал эти фонды на примере ПФа «Биржевая площадь», индекс ММВБ, НЛЮ, АРЮФОНДИНФА, HTM, ID равно 105. Первый критерий. Сравнение доходности ПФа и индекса. ПФ должен максимально копировать индекс. Ниже. График движения индекса ММВБ и ПФа с 2010 по 2013 год. Второй критерий — взимаемые комиссии. Минимальная сумма для владельцев паёв при покупке через УК — 1000 рублей. Вознаграждение УК с учетом НДС — 1,8%. Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика не более, с учетом НДС — 0,5%. Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд не более, с учетом НДС — 0,2%. Если по-простому суммировать все комиссии, получаем 2,5% меньше на российском рынке вы не найдете. Все перечисленные мной ранее ПИФы взимают такие же комиссии. Задание. Для тех, кто выбрал инвестирование в российские ПИФы. 1. Найдите индексные фонды, которые я перечислил выше, и узнайте, можно ли приобрести паи этих фондов в вашем городе. 2. Узнайте, какие индексные ПИФы предлагают управляющие компании в вашем городе. 3. Выберите индексный фонд, который максимально приближенно следует за индексом ДЭМ-МВБ и берет минимальные комиссии. Выпишите здесь название ПИФов, выбранных вами. 1. ПИФ. Мин. Сумма для инвестирования рублей. Суммарные комиссии рублей. 2. ПИФ. Мин. Сумма для инвестирования рублей. Суммарные комиссии рублей. 3. ПИФ. Мин. Сумма для инвестирования рублей. Суммарные комиссии — рублей. Если вы выбираете второй вариант — инвестиционные фонды США. Как и в случае с российскими фондами, я рекомендую вам инвестировать в фонд, копирующий один из следующих индексов — BS&P 500. Включает в себя акции 500 крупнейших компаний, торгуемых на биржах в США. MSCI US Broad Market Index включает в себя акции крупных, средних и мелких компаний США, торгуемых на биржах США. Фактически в этом индексе собраны акции почти всех компаний США. Невозможно предсказать, какой из этих фондов покажет более высокую доходность в то время, когда вы будете инвестировать свои деньги, поэтому выбор делается практически интуитивно. Более популярный индекс — S&P 500. Я инвестирую деньги моей дочери Алисии в фонд, копирующий именно этот индекс после накопления в данном фонде суммы в размере 50 тысяч долларов. Я собираюсь инвестировать эти деньги в портфель фондов, о котором расскажу ниже. Далее я приведу примеры фондов, которые копируют индексы S&P 500 IMSCI US Broad Market Index. SBDOR S&P 500 SPY – наиболее популярный среди инвесторов фонд LETF. ETF – Exchange Traded Fund. Это аналог обычного PEF, который копирует какой-либо индекс. Основная разница между индексным фондом и ETF состоит в том, что ETF торгуется в виде акций, а PEF-ы — в виде инвестиционных паёв. Акции можно купить в любое время в течение рабочего дня, то есть они совершенно ликвидны. Цены же на паи устанавливаются один раз в день. Vanguard Total Stock Market ETF в Тай. Это также ETF, копирующий соответствующий индекс. Вы можете найти очень много фондов, копирующих данные индексы, но я не вижу смысла в особенно длительном поиске. У нас с вами совершенно иная цель. Начать инвестировать на фондовом рынке с целью накопления 1 миллион долларов для своего ребенка. И для нашей цели подходят самые простейшие и очевидные решения. Задание. Выберите фонд, в который вы будете инвестировать деньги для своего ребенка. Можете сделать этот выбор с помощью подброшенной монеты. В любом случае разница между ними не будет большой. Если вы выбираете третий вариант — инвестиционные фонды разных стран мира. Как я говорил выше, мне этот вариант кажется более предпочтительным из-за диверсификации, которая всегда снижает инвестиционные риски. В данном случае мы снижаем страновой и валютный риски. Итак, какие фонды выбрать для инвестирования по всему миру? Вы можете выбрать всего один фонд, копирующий индекс FTS и Global All Cap Index, глобальный индекс акций. Я еще раз повторю, как распределяются доли стран в индексе. Один. США — 47,35%. Два. Еврозона — 9,95%. Три. Азия без Японии — 9,5%. Четыре. Япония — 8,06%. Пять. Великобритания — 8,01%. Шесть. Европа, не входящая в еврозону — 5,3%. Фонд, копирующий данный индекс, называется Vanguard Total World Stock ETF. Это ETF, и покупая акции этого фонда, вы фактически будете распределять ваши деньги по всему миру. А о том, как купить акции и паи зарубежных фондов, я расскажу ниже. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на терминологию, чтобы различать PEF и ETF. О ETF и о фондах я подробно писал в своей книге «Инвестировать — это просто». Когда вы хотите инвестировать во взаимные фонды, вы покупаете паи этих фондов. Если вы хотите инвестировать в ETF, вы покупаете акции этих ETF. Продолжу. Вы также можете выбрать и несколько различных фондов в разных валютах для инвестирования в экономики разных стран мира. Для этой цели я предлагаю вам рассмотреть следующий паль фондов на сумму 10 тысяч долларов, который я назвал «Портфель будущего миллионера». При инвестировании в данный портфель фондов ваш капитал будет распределен по миру в таких долях. 1. США — 40%. 2. Еврозона — 23%. 3. Азия — 23%. 4. Латинская Америка — 6%. 5. Россия — 5%. 6. Прочие — 3%. Почти такое же распределение по странам, как в индексе. Но я внес сюда небольшие коррективы. Если вы посмотрите на названия фондов, входящих в портфель, вы заметите следующие детали. И увеличена доля Германии в общей доле Европы. В портфель включен фонд акций Германии Fidelity Germany Fund. И увеличена доля Китая в общей доле стран Азии. В портфель включен фонд акций Китая First State China Growth. В портфель включены фонды акций России и Латинской Америки, доля которых в фонде развивающихся рынков JPM Emerging Markets Equity очень мала. Данный портфель можно подкорректировать. Например, изменить доли некоторых фондов или включить другие фонды, допустим, фонды акций Австралии или фонды акций малых и средних компаний США или Европы или Японии. Такие коррективы следует делать тогда, когда вы следите за мировыми новостями, политическими, экономическими, и у вас складывается собственное мнение по поводу того, какой регион будет лучше развиваться в ближайшее время. Определить или угадать это крайне сложно, поэтому я рекомендую вам использовать простой сбалансированный портфель, пример которого я здесь привел, и поддерживать его структуру на протяжении всего периода инвестирования. Тогда вам не придется постоянно прислушиваться к выпускам экономических и политических новостей, чтобы вовремя реагировать на все события, происходящие в мире и, соответственно, на фондовом рынке. Не усложняйте процесс инвестирования. Не пытайся искать наилучшие и единственно верные моменты покупки и продажи. Не пытайтесь предугадать, какой регион или какая индустрия станут лидерами в следующие несколько лет. Все нюансы и колебания покрывает выбранная нами стратегия усреднения. Просто распределите свои деньги по различным странам и поддерживайте такую структуру на протяжении длительного времени. И таким образом вы убережете себя от нервотрепки и получите то, что вы хотите. Стабильный результат. Клиентам нашей компании, которые все же хотят попробовать свои силы в предугадывании, я всегда рекомендую сделать следующее. Откройте простую накопительную программу и инвестируйте в нее по тем основным принципам, которые я здесь изложил. Откройте счет у брокера в России или за рубежом и попробуйте инвестировать более агрессивно. Выбирая акции отдельных компаний, выбирая перспективные, на ваш взгляд, регионы и так далее, через 3 года, а лучше, через 5 лет, сравните результаты пассивного инвестирования по изложенным мною принципам и активного инвестирования. Результат предсказуем, вероятность того, что пассивное инвестирование окажется более доходным, составляет почти 90%. При выборе показанного выше портфеля будущего миллионера вы можете найти их на сайте компании wu.alcapital.aru. Какие риски нас подстерегают? Прежде чем я дам вам задание по выбору фондов для инвестирования, хочу сказать несколько слов о тех рисках, которые вас подстерегают на долгом пути к 1 миллиону долларов. Хотя все риски сглаживаются, когда вы применяете стратегию усреднения. Тем не менее, речь идет о длительном промежутке времени, и я должен вас предупредить, что все не будет так красиво, как это показано в расчетных таблицах. Итак, первый риск — рыночный. Если вы собираетесь инвестировать капитал на фондовом рынке, фактически на рынке акций, вы должны осознавать, что хотя рынок в перспективе всегда растет, но у него бывают периоды падения и длительного спада. В 2008 году фондовый рынок России упал более чем на 70%. Рынок акций США, а индекс S&P 500 упал на 37%. Это очень неприятно наблюдать, когда ваши деньги так существенно обесцениваются за год. Но обратите внимание на другую сторону этой ситуации. Если вы не испугались такого падения рынка и продолжали регулярно инвестировать, как и планировали, вы с большим удовлетворением заметили бы, что с 2009 по 2012 год индекс S&P 500 вырос более чем на 70% и продолжил свой рост в 2012 году. То есть я еще раз подчеркиваю, что при реализации такого долгосрочного плана очень важна дисциплина. Как уменьшить рыночный риск? 1. Регулярно инвестировать по плану. 2. Диверсифицировать вложения по разным активам. Если вам не нравится рынок акций, вы можете добавить в ваш портфель другие активы, облигации, недвижимость. Но я сейчас не рассказываю об этом, так как цель книги — объяснить механизм накопления 1 миллион долларов для вашего ребенка путем вложения в акции. 3. О создании сбалансированного инвестиционного портфеля я подробно рассказал в своей книге «Инвестировать – это просто». Риск второй. Валютный. Если вы инвестируете все средства в одной валюте, будь то рубль или доллар, вы всегда подвергаете свой капитал валютному риску. Если вы или ваш ребенок собираетесь использовать накопленный капитал в США, тогда накопления в долларах можно считать оправданными. Но если вы инвестируете все в долларах, а далее собираетесь использовать капитал в другой стране, не в США, вы подвергаете свой капитал валютному риску. Но так как вы понятия не имеете, как и где ваш ребенок будет использовать накопленный миллион долларов, я считаю разумным диверсифицировать инвестиции по разным валютам. Основные валюты — доллар, США, евро, российский рубль. На момент написания данной книги я рекомендую своим клиентам следующее распределение по валютам. Также я распределяю капитал и в собственном портфеле. В USD — 50% AUUR, 30% RUUB, 20%. Вы можете добавить сюда другие валюты, которые вам нравятся. Швейцарские франки, австралийские доллары, сингапурские доллары и так далее. Вы также при желании можете инвестировать весь свой капитал в одну экзотическую валюту, например, китайский юань, южноафриканский ранд и тому подобное. Но я снова хочу вас предупредить о том, что по попытке предугадать, какая валюта будет расти, в 90% случаев заканчиваются неудачей. Если вы ориентируетесь на прогнозы именитых аналитиков, ежедневно говорящих вам о том, что нужно делать сегодня с долларом, рублем или с евро. Хочу привести здесь мою любимую цитату китайского философа и мудреца Лао Цзы: «Знающий не говорит. Говорящий не знает. Как уменьшить валютный риск? Я показал это выше. Нужно распределить свой капитал по разным валютам». Еще один риск — страновой. Этот риск можно рассматривать по-разному. Если речь идет о проблемах в экономике той или иной страны, то это отразится на курсе валюты этой страны. Если вас волнует этот риск, я хочу обратить ваше внимание на стратегию распределения по странам в зависимости от их доли в мировом ВВП. В случае уменьшения доли страны в мировом ВВП, доля ваших инвестиций в эту страну также уменьшится, и все будет сбалансировано. Есть и другая сторона странового риска — риск потери капитала в связи с изменением законодательства страны. Если вас волнует такой риск, старайтесь не инвестировать большую долю своего капитала в страны с развивающейся экономикой и с нестабильной политической ситуацией. Как уменьшить страновой риск? Не инвестировать более 30% в страны с нестабильной политической и экономической ситуацией. Распределить капитал по разным странам мира в долях, приближенных к долям каждой страны в мировом ВВП. И в заключение данной главы я снова даю вам задание. Вам нужно опять сделать выбор. Задание. Выберите, куда вы будете инвестировать деньги для своего ребенка. Глобальный фонд акций Vanguard Total World Stock VT. Портфель миллионера, в него возможно инвестировать не менее $500 в месяц. Возможно, вам пока сложно сделать такой выбор, поэтому я дам небольшую подсказку. Если вы сегодня можете без напряжения инвестировать 500 и более долларов в месяц и готовы взять на себя такое обязательство на много лет, я рекомендую вам выбрать портфель миллионера. Если вы не готовы к обязательствам или сумма к инвестированию для вас слишком высока, тогда глобальный фонд акций. В философии есть один важный принцип — закон достаточности. Заключается он в том, что, когда вы пытаетесь объяснить сложное явление, правильным чаще всего оказывается самое простое объяснение. Этот же принцип в полной мере относится и к инвестированию. Чем проще ваши инвестиционные решения, тем правильнее вы поступаете. Именно по этой причине выше я показал вам три простых инвестиционных решения. И инвестирование в российские индексные фонды. И инвестирование в индексные фонды акций США. И инвестирование в фонды акций стран мира. И даже третий вариант. Портфель миллионера, который кажется сложным на первый взгляд, на самом деле представляет собой простую пассивную стратегию инвестирования. Она основана на двух принципах, диверсификация и регулярное инвестирование. Далее я расскажу, как инвестировать в те фонды, которые вы выбрали. Глава 4. Начало длинного пути, второй шаг. Как инвестировать? Следующий шаг после выбора фондов для инвестирования — непосредственно инвестирование. Именно непонимание того, как инвестировать, зачастую является непреодолимым препятствием для многих начинающих инвесторов. Ниже я покажу, как инвестировать в каждом из трех описанных в предыдущей главе вариантов. 1. Инвестиционные фонды России. Инвестирование в российские ПЕФы вы можете начать с небольших сумм от 10 тысяч рублей и далее по 1 тысячу рублей в месяц. То есть такое инвестирование доступно практически каждому человеку. Процедура инвестирования в российские ПЕФы довольно проста, но и здесь есть варианты. А. Инвестировать в фонд непосредственно через управляющую компанию, которая данный ПЕФ создала. Б. Инвестировать через банк, который является агентом управляющей компании. Есть еще и третий вариант — купить ПАИ фонда на бирже. Но российский фондовый рынок пока не очень хорошо развит, и поэтому данный способ инвестирования довольно дорогой для инвестора. По этой причине я не буду здесь о нем рассказывать. Далее я покажу все это на примерах. Допустим, вам приглянулся индексный фонд «Ингострах». Индекс ММВБ, и вы решили инвестировать свои деньги именно в этот фонд. Что делать далее? vu.ingosinvest.aru. А. Идти в управляющую компанию «Ингострах Инвестиции». На сайте компании вы можете найти адреса офисов управляющей компании, где можно приобрести ПАИ данного фонда. Например, основной офис компании на момент написания книги расположен в Москве по адресу улица Пятницкая, 12, страница 2. Там вы заключаете договор с компанией на приобретение паёв фонда «Ингострах». Индекс ММВБ. Идете в банк и переводите со своего счета деньги на счет управляющей компании «Ингострах Инвестиции». После получения ваших денег компания инвестирует их в соответствующие акции российских компаний. Б. На том же сайте компании вы можете найти информацию об агентах этой компании. Как правило, это банки, через которые вы можете приобрести ПАИ. Например, вы можете купить ПАИ фонда «Ингострах» индексом МВБ в банке АКБ «Союз» по адресу в Москве, улица Сущевская, Д. 21, страница 1 или по другим адресам. Ну а если у вас есть счет в банке «Союз», и если ваша компания переводит вам заработную плату на вашу карту в этом банке, вам сам Бог велел инвестировать деньги в данный ПЕФ. vu.bmdefisem.aru. Если взять для примера другой ПЕФ, биржевая площадь, индекс ММВБ, управляющая компания Банка Москвы, то на сайте управляющей компании вы можете найти адреса пунктов продажи паёв данного ПЕФа, которыми пунктами являются все отделения Банка Москвы. Точно таким же образом вы можете поступить в случае с любым другим отечественным ПЕФом. Автоматизация инвестирования в ПЕФы. Особое внимание я хочу уделить максимальному упрощению процесса инвестирования. И в дополнение к двум принципам простой пассивной стратегии инвестирования, которые изложены в конце предыдущей главы — диверсификация и регулярное инвестирование. Я добавляю третий важный принцип — автоматизация инвестирования. По личному опыту инвестора и финансового консультанта могу с большой уверенностью сказать, что в 90% случаев причиной нереализации плана является отсутствие дисциплины. То есть вы разрабатываете план, начинаете с энтузиазмом следить за тем, чтобы не проедать весь доход, открываете депозитный счет в банке и далее регулярно пополняете этот счет на протяжении 3 месяцев. Потом энтузиазм от нового дела спадает, у вас не хватает времени съездить в банк или в управляющую компанию, вы говорите себе: «Съезжу в банк на следующей неделе». Из-за подобных отсрочек ваш план по накоплению миллиона долларов постепенно сходит на нет. Чтобы нам с вами избежать такого сценария, я и добавил обязательный принцип автоматического инвестирования. Суть автоматического инвестирования состоит в том, чтобы деньги бегали по счетам самостоятельно, и этот процесс не зависел от вашей занятости или от вашего настроения. Ранее я показывал пример автоматического инвестирования части своего дохода на банковский депозит. Ниже покажу другой пример – автоматического инвестирования в индексный фонд «Биржевая площадь», индекс ММВБ. Предположим, что ваша компания переводит вашу заработную плату и другие ваши доходы на вашу карту в Банке Москвы. Ранее вы уже определили, какую часть своего дохода вы будете инвестировать в фонд для вашего ребенка рублей. Для автоматизации инвестирования в фонд «Биржевая площадь», индекс ММВБ, вам необходимо сделать следующее. 1. Зайдите в отделение Банка Москвы и заключите договор на покупку паев П и Ф «Биржевая площадь», индекс ММВБ. 2. Переведите начальную сумму по данному договору для приобретения паев. 3. Дайте постоянно действующее поручение банку на ежемесячную покупку паев фонда «Биржевая площадь». Индекс ММВБ на сумму рублей, используя средства на вашей банковской карте. В результате запуска такого автоматического механизма инвестирования вы можете быть уверенными в реализации вашего плана «Миллион для моего ребенка». При этом реализация плана не будет отнимать ваше время. 2. Инвестиционные фонды США. Фондовый рынок США – самый большой и самый ликвидный рынок в мире. Имея доступ к биржам США, вы можете инвестировать деньги в любую страну и в любые сектора не только в США, но и по всему миру. Сейчас я покажу вам, как можно инвестировать деньги в те фонды и ETF, о которых я рассказал в предыдущей главе. SPDRS and P500 LSPOI. Наиболее популярный среди инвесторов фонд ETF. В него входят акции 500 крупнейших компаний, торгуемых на биржах США. Vanguard Total Stock Market FTAI. ETF, копирующий соответствующий индекс, в который включены акции практически всех компаний США. В отличие от схемы с российскими P и F-ами, вы не можете инвестировать ежемесячно в зарубежные фонды небольшие суммы. 30, 50 или 100 долларов. Это будет довольно накладно и не имеет смысла. Уже при открытии счета вы должны внести некую минимальную сумму об этом. Чуть ниже. Далее вы можете организовать свои инвестиции следующим образом. Ежемесячно отчислять суммы на депозитный счет в банке. Раз в год инвестировать накопленную сумму в выбранные зарубежные фонды. Для того, чтобы инвестировать в зарубежные инвестиционные фонды, существует несколько различных способов. Но принцип для всех способов один. Чтобы купить паи зарубежного фонда, вы должны иметь счет у зарубежного брокера. Ими могут выступать. Брокерская компания, для открытия счета необходима минимальная сумма 5000 долларов. Зарубежный банк. Для открытия счета нужна минимальная сумма от 50 тысяч до 300 тысяч евро. Страховая компания. Минимальная сумма для инвестирования через страховую компанию 500 долларов в месяц. По этой начальной информации вы должны оценить, какой брокер вам подходит на данном этапе. Если у вас нет начальных сумм для инвестирования, которые указаны выше, вам нужно начинать с накопления капитала на депозитном счете в банке. Итак, давайте посмотрим, как сформировать фонд вашего ребенка на счету у брокера. Ниже — примеры некоторых зарубежных брокеров. Не пугайтесь, работать с брокерами несложно. Помните, что у вас впереди благородная цель — 1 миллион долларов, поэтому не стоит бояться мнимых трудностей. wu.lightspad.com и Lightspad. Брокер США, который открывает счета клиентам на сумму от 5000 долларов. Должен сказать, что американские брокеры — самые продвинутые и самые дешевые. Все же сильная конкуренция дает свои плоды. Этот брокер возьмет с вас 3-5 долларов, когда вы покупаете или продаете акции или паи. Interactive Brokers. Cam Interactive Brokers. Это также американский брокер, который возьмет с вас всего 1 доллара за сделку. Но если вы совершите менее 30 сделок в месяц, то есть заплатите менее 30 долларов брокерских комиссий. С вас дополнительно возьмут 10 долларов в месяц. Эта комиссия называется за неактивность. Минимальная сумма для открытия счета — 10 тысяч долларов. Арю. Сексобэнк. Кам Сексобэнк. Европейский брокер Дания, который очень активно предлагает свои услуги в России. Банк требует не менее 10 тысяч долларов для открытия счета. Комиссия при этом – 15 долларов за сделку. Большое преимущество данного брокера – возможность общения на русском языке, так как представители брокера есть в России. Должен сказать, что российские брокерские компании также предлагают услуги инвестирования на зарубежных рынках. Это довольно удобно. Работать через брокера, который находится рядом, а не где-то в США. Правда, здесь есть одно большое дно. В чем оно состоит, я объясню ниже, когда расскажу вам о том, как защищены ваши вложения при инвестировании через биржевого брокера. И это один из самых важных вопросов. Как будет защищен ваш капитал, если вы будете осуществлять инвестиции через брокера? Вообще, когда вы покупаете ценные бумаги, неважно, через какого брокера, ваши риски потери капитала из-за банкротства брокера, банка или страховой компании невелики, так как купленные вами ценные бумаги хранятся в отдельном депозитарии, а не у самого брокера. И эти ценные бумаги зарегистрированы на вас. Поэтому при банкротстве брокера вам должны вернуть эти ценные бумаги, но бывает всякое. И поэтому законодательные акты различных стран дополнительно защищают инвесторов от банкротства брокеров. При открытии счета у брокера США, а вас будет защищать некоммерческая организация SIPC, которая была создана специально для защиты клиентов брокеров. Сумма страховой защиты клиентов брокеров до 500 тысяч долларов. То есть, если вы инвестируете в ценные бумаги через брокера США 300 тысяч долларов, а брокер вдруг обанкротится, вам вернут либо ваши бумаги, либо их рыночную стоимость. Такая защита существует у клиентов первых двух брокеров, которых я указал — Lightspeed и Interactive Brokers. По законодательству Дании клиенты Sexobank защищены на сумму 20 тысяч евро. А вот клиенты, инвестирующие в зарубежные ценные бумаги через российского брокера, никак не защищены. Потому что сама процедура приобретения этих ценных бумаг не предусматривает такой защиты. Все дело в том, что российские брокерские компании не имеют прямого доступа на зарубежные биржи. Поэтому они открывают счета у зарубежных брокеров таких, как я показал вам выше, и через них покупают ценные бумаги. То есть, по сути, российские брокерские компании сами являются клиентами брокеров, и защита распространяется на них, но не на вас, как клиента российской компании. То есть, если клиенты российских компаний инвестируют на зарубежных рынках общую сумму 1 миллион долларов, а зарубежный брокер обанкротится, то российской компании вернут всего 500 тысяч долларов в США, а не 1 миллион долларов. Что вернет вам российская компания, остается на вести самой компании. Такова ситуация с российскими брокерами на момент написания этой книги. Но вполне возможно, что в скором времени российские компании получат доступ на зарубежные биржи, и тогда клиенты российских компаний будут иметь полноценную защиту. Задание. Выберите, какой брокер больше подходит вам по изложенным выше условиям и у кого из них вы будете открывать счет. 1. Lightspeed wu.lightspeed.com – брокер США. Минимальная сумма – 5 тысяч долларов. И комиссия за сделку – 5 долларов. 2. Interactive Brokers wu.interactivebrokers.com – брокер США. Минимальная сумма – 10 тысяч долларов. Комиссия за сделку – 1 доллар плюс 10 долларов в месяц за неактивность. 3. Sexobank fp://aru.sexobank.com брокер Дании. Минимальная сумма 10 тысяч долларов. И комиссия за сделку 15 долларов. Общение на русском языке. После того, как вы определились с брокером, вам нужно совершить следующие шаги. 1. Зайти на сайт брокера и начать процедуру открытия счета. Если у вас есть затруднения с открытием счета, вы всегда можете найти в России консультанта, который поможет вам не бесплатно открыть такой счет. После прохождения всей процедуры открытия счета и предоставления брокеру необходимых документов, копии паспорта и подтверждение вашего адреса. Таким подтверждением обычно служит копия квитанции коммунальных платежей. Брокер сообщит вам по электронной почте об открытии вашего счета. 2. Перевести начальную сумму на свой счет у брокера. Вы можете сделать это самым обычным путем через свой банк. Все реквизиты для перевода брокер вам вышлет по электронной почте. Вы также можете найти эти реквизиты на сайте брокера. 3. Контролируйте через свой кабинет на сайте брокера зачисление денег на ваш счет. 4. После зачисления денег на счет дайте поручение брокеру на покупку паев фонда акций и ETF. Например, вы перевели на счет брокера $5000 и хотите купить акции от SPDRS NP500 Less PY. Вам сейчас нужно дать заявку на покупку определенного количества акций этого фонда. На момент написания книги цена одной акции была $165. Если вы хотите инвестировать все $5000 в этот ETF, вы даете заявку на покупку 30 акций 30. 165 равно 4950 ETF SPDRS NP 500. Тикер этого ETF — краткое обозначение этого фонда на бирже — SPY. Точно так же вы можете инвестировать деньги и в другой ETF — Vanguard, тикер VTI. 3. Инвестиционные фонды разных стран мира. В предыдущей главе я показал вам, паи каких фондов можно купить, чтобы инвестировать по всему миру. Один из фондов ETF — Vanguard Total World Stock VTIF. Вы можете купить его через свой счет у брокера, так, как я описал выше. Сейчас же я покажу вам еще один вариант инвестирования в зарубежные фонды через страховую компанию. Мне очень нравится этот способ по нескольким причинам, основные из которых следующие. Вы инвестируете капитал в выбранные фонды регулярно и без эмоций, которые являются главным врагом инвестора. Именно по этой причине я сам открыл такую инвестиционную программу, но для другой цели. Инвестирование в фонды осуществляется автоматически с вашей банковской карты. В своей книге «Инвестировать — это просто» я описывал такой метод инвестирования. Он называется английским способом, так как его используют страховые компании, зарегистрированные в юрисдикции Великобритании. Такие компании, как Generali International, Royal London 360, Friends Provident International, Hansard Global, принимают клиентов из России и помогают им инвестировать капитал в лучшие мировые фонды. Как инвестировать деньги в тот портфель фондов, который я показал в предыдущей главе. Это делается очень просто через страховую компанию. Но минимальная сумма для инвестирования таким способом — $500 в месяц. Если вы готовы инвестировать $500 в месяц и более, читайте далее. Если не готовы, возвращайтесь назад, к накоплению средств на счете в банке и инвестированию в российские и зарубежные фонды через брокеров. Итак, начинаем процесс инвестирования через страховую компанию. Все, что вам нужно сделать, это заключить договор со страховой компанией, в результате чего вы получите на руки полис страхования жизни. Но страховая защита чисто формальная, всего 1% от суммы полиса. Основная функция этих страховых компаний — брокерская деятельность, то есть посредничество между инвестором и мировым фондовым рынком. Как заключить договор со страховой компанией? Только через консультанта страховой компании. Такова технология работы всех страховых компаний. Это значит, что вы не можете обратиться напрямую в страховую компанию для заключения договора. Даже если вы сделаете это, страховая компания направит вас к консультанту в вашем регионе. Итак, вы обращаетесь к консультанту, который поможет вам заполнить заявление в компанию, подберет фонды для инвестирования, если вам сложно это сделать самостоятельно, сформирует пакет необходимых для страховой компании документов, в которые входят. 1. Заявление в компанию. 2. Копия паспорта для подтверждения личности. 3. Документ для подтверждения адреса проживания. 4. Письмо от работодателя с указанием должности, дохода и другой необходимой информации. Такое письмо необходимо, если вы будете инвестировать более $2000 в месяц. Отправит ваши документы в компанию. и поможет вам ответить на дополнительные вопросы компании, организует для вас онлайн-доступ к вашему полису, где вы сможете видеть состояние ваших инвестиций, а также менять фонды в своем портфеле. В вашем заявлении на открытие полиса вы указываете название фонда и долю капитала, которую вы хотите инвестировать в каждый из этих фондов так, как это показано в таблице выше на странице 89. В заявлении вы также указываете номер своей банковской карты, с которой компания будет списывать сумму ваших ежемесячных инвестиций. Итак, что вам нужно сделать для инвестирования через страховую компанию? 1. Выбрать фонды для инвестирования. Вы можете воспользоваться тем портфелем фондов, который я показал для примера. 2. Открыть полис страхования жизни в страховой компании. 3. Не забывать пополнять свою карту. А далее процесс инвестирования идет автоматически. Компания списала деньги с вашей карты и распределила их по фондам в указанных вами долях. Вам остается лишь наблюдать за тем, как растет фонд вашего ребенка. Вы покупаете паи и акции фондов регулярно раз в месяц, в квартал, в год на определенную сумму. Когда бумаги дешевые, рынки упали, и когда они дорогие, рынки выросли. А в результате получается, что все эти покупки вы совершаете по усредненной цене и получаете среднерыночный доход. Так вы следуете стратегии усреднения. Она является самой эффективной стратегией инвестирования, позволяющей на протяжении многих десятилетий простым людям, иногда ничего не понимающим в акциях и фондах, получать доход гораздо выше, чем у большинства профессионалов, проводящих на рынке все свое время. Простое неэмоциональное инвестирование — гарантия вашего успеха в создании фонда вашего ребенка. Задание. Решите для себя, как вы будете инвестировать капитал в выбранные вами фонды. Через управляющие компании и банки в России. Для сумм от 30 до 500 долларов в месяц. Через зарубежного брокера для сумм от 1200 долларов в год, от 100 долларов в месяц, но с начальной суммой от 5000 долларов. Через страховую компанию. Для сумм от 500 долларов в месяц. Глава 5. Как реализуется мой план накопления 1 миллион долларов? Вспомним, каким был мой начальный план. Для того, чтобы я смог накопить миллион долларов к пенсии своей дочери, мне нужно было инвестировать определенные суммы следующим образом. 1. Январь 2003 года инвестировать 1000 долларов в индексный фонд S&P 500. 2. Каждый следующий Новый год инвестировать 180 долларов в тот же фонд. 3. Каждый день рождения в конце мая инвестировать 180 долларов в тот же фонд. Суммы 180 на Новый год и 180 на день рождения слагаются из откладываемых ежемесячно 30 долларов. Таким образом, план накопления миллиона долларов состоит в ежемесячном инвестировании 30 долларов, лодна 1000 рублей, при ожидаемой ставке доходности 11% годовых. Такая стратегия инвестирования позволит накопить 1 миллион долларов через 52 года. Если фондовый рынок США а будет давать свою историческую доходность 11% годовых, вы, видимо, не поверите, что инвестирование ежемесячно столь незначительной суммы — 30 долларов или 1000 рублей — позволит вашему ребенку получить миллион долларов. Я тоже не поверил бы, если бы не сделал простые расчеты. Думаю, что для вас это также не составит никакого труда. Корректировка первоначального плана. Я несколько изменил план накопления миллиона для моей дочери. Причина такого изменения — упрощение процесса инвестирования. А без какого-либо влияния на свой бюджет я могу инвестировать большую сумму, чем 30 долларов в месяц. Поэтому я остановился на сумме 100 долларов в месяц. Б. 100 долларов. Также незначительная сумма, чтобы заниматься ею каждый месяц, поэтому я инвестирую на счет своей дочери Алисии 1200 долларов в год. Я начал инвестировать 1200 долларов в год с 1 января 2003 года. Эти деньги я инвестирую в ETFSPR S&P 500 SPY, который копирует индекс S&P 500. я уменьшил предполагаемый уровень доходности моих инвестиций до 10% в год. При такой стратегии инвестирование 1200 в год под 10% годовых накопления моей дочери должны расти следующим образом. Через 10 лет – 21 тысяча долларов. И через 20 лет – 75 тысяч долларов. И через 40 лет – 584 тысячи долларов. Через 46 лет – 1 миллион долларов. О, планы! Планы! Как бы всем нам хотелось, чтобы наши самые радужные планы всегда сбывались. Причем сразу. К сожалению, так бывает не всегда. Что касается скорректированного плана накопления миллиона для моей дочери Алисии, здесь тоже идет не все так красиво, как в расчетной таблице. Ведь все мы попали в один из самых серьезных мировых финансовых кризисов. И это, безусловно, отразилось на доходности моих инвестиций. Прошло 9 лет и 11 месяцев с момента начала процесса накопления. Каковы предварительные итоги? За прошедшее время я инвестировал на счет моей дочери 12 тысяч долларов по плану. На счете накопилась сумма 15 580 долларов по плану, 21 тысяча долларов. Доходность составила 5% годовых по плану, 10% годовых. Расстраивает ли меня такое отставание от плана? Искренне говорю вам, нет, не расстраивает. Во-первых, прошло всего 10 лет. У нас впереди еще много-много времени. Во-вторых, у моей дочери уже есть ее собственный капитал — 15 580 долларов. Но если бы я не начал 10 лет назад инвестировать по 100 долларов в месяц, эти деньги давно бы ушли в неизвестном мне направлении. И я наверняка бы уже и не вспомнил о тех незначительных приятных мелочах, на которые ежемесячно уходили каждые 100 долларов, чуть более дорогой венок празднику, лишняя пара обуви, понравившаяся жене, на которые я мог их израсходовать тогда. В-третьих, зная историю фондового рынка, я помню о том, что низкая доходность фондового рынка в одни периоды компенсируется высокой доходностью в другие периоды. Поэтому я уверен, что мы по-прежнему идем к миллиону правильным путем. Резюме. Из диалога с моей 12-летней дочерью. Папа, я заняла второе место на конкурсе красоты в летнем лагере отдыха. Так хочется этот праздник отметить. Поздравляю. Я сделаю тебе подарок. Переведу дополнительно 300 долларов на твой счет и куплю на них еще больше акций для тебя. А сережки в виде капелек или брелок в виде черепашки с часиками. Те, что мы видели в интернете. Чтобы я могла показать своим подружкам, какой у меня хороший папа. Хитрая ты, Алисия. Хорошо, завтра закажу тебе сережки-капельки. Контроль за реализацией плана. Вряд ли ваш план будет успешно притворен в жизнь, если вы не будете контролировать, как он выполняется. Необходимо регулярно проводить так называемый план-факторный анализ сравнения плана с фактом, чтобы понимать, на каком этапе реализации своих замыслов вы находитесь и стоит ли что-нибудь менять в вашем плане. Сделать такой анализ совсем несложно. Ниже я показал вам таблицу, которой пользуюсь я сам. Вы можете сделать нечто подобное для себя или, имея более глубокие познания в Excel или других программных продуктах, создать такой отчет, который вам больше нравится. Главное, чтобы вы наглядно видели, как реализуется ваш план «Миллион долларов для моего ребенка». План-факторный анализ. Условия инвестирования. Начало инвестирования. 1 января 2003 года. Бы-инвестиционная сумма. 1200 долларов. И периодичность инвестирования. Один раз в год январь. Как я уже упоминал выше, я отстаю от своего плана. Вполне возможно, что я переоцениваю доходность фондового рынка и никогда не смогу получить ту доходность, которую я запланировал. Тем не менее, меня греет мысль, что у моей дочери уже сегодня есть капитал в размере 16 тысяч долларов, ее собственные средства. В любом случае, они прирастают. Я думаю, что немногие из читателей этой книги имеют нечто подобное. Я говорю не о ваших доходах и не о вашем капитале вообще. Уверен, что доход многих из вас намного больше моего. Но есть ли у вас фонд вашего ребенка, ваших детей, их собственные фонды, а не какая-то виртуальная часть общего семейного капитала? Удивительно. Но для многих состоятельных людей не будет откровением история из моей практики. Родион. Мой клиент, которого изначально интересовали вопросы наведения порядка в своих финансах и разработка долгосрочного инвестиционного плана. Он – успешный и состоятельный бизнесмен. Когда мы с ним встретились впервые, беседовали довольно долго. Родион рассказал мне о своем образе жизни, о своих источниках дохода и о том, что все свои шаги он предпринимал спонтанно, без всяких планов. Что самое главное, он не знает, сколько ему нужно денег и сколько нужно инвестировать, чтобы достичь своих целей. Именно поэтому мы решили, что первым основным документом для него должен стать инвестиционный план, который покажет, сколько средств и с какими периодами он должен инвестировать. Будет план. Будут и деньги для его реализации. При внимательном анализе ситуации оказалось, что у Родиона, который ездит на дорогом автомобиле, живет в доме на Рублевке, имеет офис в центре города, нет средств на счете в банке. Нет, не подумайте, что у него все так плохо. У него есть несколько стабильных источников дохода, он является акционером трех компаний, но доходы, которые он получает от своих активов, полностью уходят на текущие расходы и на инвестирование в новый бизнес, а банковский счет опустел. И вот тот самый Родион рассказал мне историю, которую он услышал на одном семинаре. Жила-была в Америке молодая чернокожая женщина, которая получала невысокую зарплату, и из этой зарплаты она каждую неделю откладывала $5 на свой счет в банке. Просто. Незамысловато она каждый четверг заходила в банк и переводила на свой счет $5. Этот процесс был для нее настолько естественным, как чистить зубы каждое утро и ходить на работу. Она никогда даже не смотрела, сколько денег у нее накопилось на счете. Ей это было все равно. Это продолжалось на протяжении 62 лет. И вот однажды, когда она пришла в банк, служащий в банке спросил у нее: «Вы хоть знаете, сколько денег у вас накопилось на счете?» «Понятия не имею», — ответила она. $250 000. «Это большая сумма?» — спросила женщина. «Это огромная сумма», — ответил клерк. Служащий взял 10 однодолларовых монет и сложил их друг на друга на столе. «Видите эту стопку из $10?» — спросил он у женщины. «Так вот у вас на счете 25 000 таких столбиков. Может быть, вы хотите их как-то использовать?»
«Давайте сделаем так», —
сказала женщина, подойдя ближе к стопке монет. «Одну монету мы отдадим церкви. Это мое пожертвование. Две монетки я отдам своим детям и внукам. Пусть купят себе, что захотят. Еще две монетки я оставлю себе на жизнь. А остальные 5 монет отдайте университету. И попросите их, пожалуйста, чтобы из этих денег они дали стипендии хотя бы 2 чернокожим студентам из небогатых семей. 50% из накопленных средств были переведены в один из американских университетов, который учредил стипендию имени этой женщины. Обычная история о чуде капитализации, которых можно найти десятки и сотни. История довольно обычная, я всегда рассказываю что-то подобное на своих семинарах. Но не сама история зацепила меня, а то, как вполне состоятельный человек относится к ней и какое впечатление она произвела на него. В завершении разговора Родион сказал мне: «Смотрите, какой парадокс. $250 000 — сумма очень большая для этой бедной женщины. И она, да, эта сумма у нее есть. Для меня эта сумма совсем небольшая, но у меня ее нет». Именно отношение Родиона к данной истории зацепило меня больше всего. Беседуя с состоятельными клиентами, я даже не предполагал, что история роста капитала из регулярных инвестиций $5 может их как-то заинтересовать. Я также прекрасно понимаю, что и Родиона впечатлила не сумма в $5 или $250 000. Он увидел и понял один из самых основных принципов инвестирования — который выражается в жесткой инвестиционной дисциплине. Именно этот принцип и позволил бедной женщине сформировать значительный капитал. Задание. разработайте свой собственный план инвестирования в фонд «Миллион долларов для моего ребенка». До того, как вы создадите свою собственную отчетную таблицу, воспользуйтесь моей простой разработкой и начните заполнение этой таблицы. План-факторный анализ. Условия инвестирования. Начало инвестирования. Инвестиционная сумма и периодичность инвестирования один раз в. Корректировка плана «Миллион долларов для моего ребенка». 52 года. Довольно долгий срок. Хотелось бы преподнести своему ребенку миллион долларов немного пораньше. В главе «Кто я?» «Где я?» Представлена таблица, которая показывает, какие суммы нужно инвестировать, чтобы накопить 1 миллион долларов раньше, чем через 52 года. Вы можете продолжить эту таблицу, чтобы рассчитать свой собственный вариант. Если у вас есть возможности, почему бы не сделать своего ребенка миллионером не к 55 годам, а 40 или к 30, я думаю, что раньше не стоит передавать такой капитал в распоряжение детей. Есть еще одна важная причина, по которой вы можете захотеть подкорректировать свой план. Инфляция. Если вы захотите подарить своему ребенку 1 миллион долларов в сегодняшних ценах, вам нужно увеличивать инвестируемые суммы. Взгляните на таблицу, представленную ниже. Из таблицы видно, что через 10 лет вам нужно будет иметь 1 миллион 628 895 долларов, чтобы вы могли купить те же товары и услуги, которые вы можете купить сегодня за 1 миллион долларов. А через 52 года сумма с учетом инфляции вырастет до 12 640 2808 долларов. Более чем в 10 раз. Сколько будет стоить 1 миллион долларов с учетом инфляции? Сегодня 1 миллион долларов. Инфляция 5%. Возможно, эти расчеты несколько охладят ваш начальный пыл реализации плана «Миллион долларов для моего ребенка». Но я прошу вас посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Во-первых, даже при обесценивании сегодняшнего миллиона долларов в 10 раз в результате вы сможете передать своему ребенку солидную сумму денег. Подумайте над тем, что будет у вас в результате, если вы не будете сейчас ничего делать. Ноль. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что миллион долларов, пусть даже обесцененный в 10 раз, гораздо лучше, чем ничего. Во-вторых, с ростом инфляции ваши доходы также будут расти. Поэтому, если вы желаете учитывать инфляцию при расчете накапливаемого капитала, вы также учитываете инфляцию и в росте своего дохода, и, соответственно, в росте инвестируемой суммы. Таблица ниже показывает, как должна расти инвестируемая вами сумма, если вы хотите реализовывать свой план с учетом инфляции. Сколько нужно инвестировать с учетом инфляции? Инфляция 5%. Если вы собираетесь инвестировать 30 долларов в месяц, через 10 лет вам уже нужно будет инвестировать 49 долларов в месяц, а через 30 лет — 130 долларов в месяц. Если же вы собираетесь инвестировать 500 долларов в месяц, то ваша инвестиционная сумма будет увеличиваться до 814 и 2161 доллара в месяц. При желании можно еще придумать, что подкорректировать в плане. Но опыт огромного количества людей показал, что чем проще план, тем больше вероятность того, что он будет реализован. Мой план очень прост. Я инвестирую 1200 долларов один раз в год в индекс S&P 500. Я не исключаю того, что немного изменю свой план, так как мне так же, как и большинству людей, хочется ускорить его реализацию. И поэтому я хотел бы увеличить инвестируемую сумму. Но тогда потеряется частота эксперимента. Я хочу видеть простейший план инвестирования и накопление 1 миллион долларов для моей дочери. Заключение. Защитите свои планы. А что если? Такой вопрос возникает почти у всех, когда речь заходит о долгосрочных планах. 52 года. Это же действительно огромный срок, в течение которого вы должны регулярно инвестировать часть своего дохода. Пусть даже не 52, а 30 лет. Это тоже немало. Время летит очень быстро. Честно говоря, мне кажется, что я начал реализацию своего плана $1 000 000 для моего ребенка совсем недавно, и вот моему плану уже 10 лет. Но вопрос, а что если? Возникал и у меня. Что если со мной что-то случится? Кто сможет продолжить реализацию моих намерений? Этот вопрос касается не только плана $1 000 000 для моего ребенка, но и всех других жизненных планов. Обучение детей, строительство дома-квартиры, накопление капитала на пенсию и так далее. Ответ на этот вопрос я нашел в страховом полисе. Страховая компания поможет нам в реализации планов, если что. Для того, чтобы мой план $1 000 000 для моего ребенка и другие мои планы не оказались под угрозой по какой-либо причине. Я перевожу ежегодно $8 500 в страховую компанию. Если со мной что-либо случится, моя семья получит $500 000 по страховому полису. Если со мной ничего не случится, я заберу накопленный капитал с небольшими процентами, но сделаю это лишь тогда, когда наши основные цели будут достигнуты. Если вы начали реализацию каких-либо планов, подумайте об их защите. Для тех читателей, у которых все же остались некоторые вопросы к моему повествованию, предназначена следующая глава. Возможные вопросы читателей и ответы автора. 1. Доходность компании меняется, происходят кризисы разной степени тяжести, а потому портфель надо периодически пересматривать. На какие показатели при этом ориентироваться? На протяжении 250 лет на фондовом рынке происходят кризисы и подъемы. Но при этом он стабильно растет и растет в два раза быстрее, чем инфляция. Я рекомендую пересматривать ваш инвестиционный портфель, ориентируясь лишь на один фактор — ежегодное приведение его структуры к изначальной. Это называется иначе ребалансировка. Что это значит? Я покажу вам на следующем примере. Вы решили инвестировать 50% капитала в США, 30% в Европу, 20% в Китай. Спустя год после начала инвестирования данная структура изменилась, поскольку разные рынки растут по-разному, и ваша структура стала следующей. США — 40%, Европа — 25%, а Китай — 35%. Ребалансировка в данной ситуации состоит в следующем. И продать 15% акций компании Китая, и купить 10% акций компаний США, и купить 5% акций компании Европы. Точно такую же ребалансировку стоит делать и с валютами. 2. Хочется более конкретных цифр, хотя бы по отрезку, на ближайшие год 2-3, как будут расти рынки и куда лучше инвестировать сегодня. Знающий не говорит, говорящий не знает. Можно перефразировать данную цитату. Знающий не предсказывает, предсказывающий не знает. На протяжении всей книги я обращал ваше внимание на стратегию усреднения. Она позволяет вам не думать о том, что произойдет завтра. Этого не знает никто. Инвестируйте регулярно по одной из изложенных в книге стратегий «Фондовый рынок России», «США мира» или просто в банковский депозит. Но не ждите подходящего момента для вхождения в рынок. Начинайте сегодня. 3. Доллар тоже обесценивается даже за последние 10 лет. Мы все это наглядно видим. Что будет можно сделать на миллион через 50 лет? Возможно, очень мало, гораздо меньше, чем сегодня. Если вы хотите иметь $1 000 000, который будет стоить столько же через 50 лет, в заключительной главе книги я показал, сколько нужно для этого инвестировать. Повторю еще раз то, что уже писал выше. Если ничего не делать, в результате вы получите ноль. $1 000 000, обесцененный в 10 раз, гораздо лучше, чем ноль. 4. Выгоднее накопить, купить квартиру и сдавать ее. Не выгоднее, а равноценно. За прошедшие 10 лет создалась иллюзия, что недвижимость растет гораздо выше инфляции, что недвижимость — самый надежный актив. Но это не так. Недвижимость — такой же рисковый актив, как и акции или золото. Она точно так же колеблется в цене. При этом рост недвижимости в среднем покрывает рост инфляции, не более того. Я считаю, что недвижимость — очень хороший актив, но ничем не лучше и ненадежнее, чем другие инвестиционные инструменты. Кроме этого, Инвестиции в недвижимость требуют от инвестора значительных начальных сумм.
Я же рассказываю в книге о том, как создать $1 000 000 для ребенка, инвестируя незначительные суммы на регулярной основе.
5. Из каких источников отец-пенсионер собирается продолжать делать вклады, так как по тексту он планирует делать это до своих 80 лет?
Честно говоря, я не думал об этом. Инвестируемые суммы столь незначительны, что вряд ли у отца будут проблемы с инвестированием, и он сможет это делать спокойно до преклонного возраста. Если же говорить о защите плана, в заключении книги я рассказал о том, что отцу стоит застраховать свою жизнь. Если с ним что-либо произойдет, реализация плана $1 000 000 для моего ребенка может осуществляться за счет средств, полученных от страховой компании. Если вы дочитали книгу до этого места, значит, тема управления личными финансами вам интересна. Таким читателям полагается приз, он находится по следующей ссылке. http://wu.lipital.ru/surprise5.htm.
Благодарности. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить тех, кто подтолкнул меня к написанию этой книги. Прежде всего, издателя Михаила Иванова, с которым мы знакомы с 2007 года и поддерживаем теплые отношения. Я еще раз перечитал то, что написал в этой книге. Где-то что-то показалось недосказанным, где-то почему-то что-то упущено, а чего-то слишком много. Такие ощущения неудивительны, и я их испытывал после написания каждой своей книги. Очень сложно сделать все идеально. Иногда из-за желания достичь совершенства писатели так и не могут издать свои книги. На этот раз после повторного прочтения я совершенно отчетливо понял. Те люди, которые действительно хотят подарить $1 000 000 своему ребенку, или немного меньше. 1 000 000 рублей, прочитав эту книгу, получат всю необходимую информацию для того, чтобы начать действовать. Я очень надеюсь на то, что мой 10-летний пример успешной реализации плана $1 000 000 для моего ребенка подтолкнет вас к действиям. С уважением. Владимир Савенок. Об авторе. Владимир Савенок. Первый финансовый консультант в России. Инвестор, предприниматель, основатель и генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал». Преподаватель высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор нескольких бестселлеров по личным финансам. Имеет 20 лет практического опыта инвестирования, управления деньгами и оценки надежности компаний. Более 8 лет работал в банковской системе. О компании. Консалтинговая группа «Личный капитал». Первая в России компания, оказывающая физическим лицам услуги независимого финансового консультирования. Наша миссия — помогать клиентам грамотно управлять личными финансами и эффективно инвестировать капитал. Наши услуги — консультирование по вопросам управления личными финансами, разработка инвестиционного портфеля, разработка личного финансового плана ЭП, подбор инструментов, инвестирование, разработка инвестиционной стратегии и индивидуальное сопровождение клиентов, обучение, проведение обучающих семинаров и дистанционный курс «Школа финансового консультанта», дистанционный курс «Фондовый рынок», фундаментальный анализ и расчет реальной стоимости акций. Звоните нам. 7 964 577 97 76, Москва, 7 921 882, 487, Санкт-Петербург. Пишите нам info@glcapital. Арю. Сайт компании wu.capital.aru.glgdefisschool.aru. Примечание. 1. Если вам необходимо сделать расчеты для больших сумм инвестиций, напишите мне на почту info@glcapital. Арю с темой «Миллион для ребенка». И я с удовольствием сделаю это для вас. 2. Источник. http://wu.rep.aru/gref/gdpvold.htm. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.